Глава пятая. В косой вечерней тени кулей, наваленных на платформе, Вронский в своем длинном пальто и надвинутой шляпе с руками в карманах ходил, как зверь в клетке на 20 шагах, быстро поворачиваясь. Сергею Ивановичу, когда он подходил, показалось, что Вронский его видит, но притворяется невидящим. Сергею Ивановичу это было все равно. Он стоял выше всяких личных счетов с Вронским. В эту минуту Вронский в глазах Сергея Ивановича был важный деятель для великого дела, и Кознышев считал своим долгом поощрить его и одобрить. Он подошел к нему. Вронский остановился, вгляделся, узнал и, сделав несколько шагов навстречу Сергею Ивановичу, крепко-крепко пожал его руку.
— Может быть, вы и не желали со мной видеться, — сказал Сергей Иванович. — Но не могу ли я вам быть полезным?
— Ни с кем мне не может быть так мало неприятно видеться, как с вами, — сказал Вронский. — Извините меня, приятного в жизни мне нет.
— Я понимаю. И хотел предложить вам свои услуги, — сказал Сергей Иванович, вглядываясь в очевидно страдающее лицо Вронского. — Не нужно ли вам письмо к Ристичу, к Милану?
— О, нет.
— Как будто с трудом понимая, — сказал Вронский.
— Если вам все равно, то будемте ходить. В вагонах такая духота. Письмо? Нет, благодарю вас. Для того, чтобы умереть, не нужно рекомендаций.
Нечто к туркам, — сказал он, улыбнувшись одним ртом. Глаза продолжали иметь сердито страдающее выражение. Да, но вам, может быть, легче вступить в сношения, которые все-таки необходимы с человеком приготовленным. Ну, впрочем, как хотите. Я очень рад был услышать о вашем решении. И так уж столько нападков на добровольцев, что такой человек, как вы, поднимает их в общественном мнении.
— Я как человек, — сказал Вронский, — тем хорош, что жизнь для меня ничего не стоит. А что физической энергии во мне довольно, чтобы врубиться в каре и смять или лечь, это я знаю. Я рад тому, что есть за что отдать мою жизнь, которая мне не то что не нужна, но постыла. Кому-нибудь пригодится. И он сделал нетерпеливое движение скулой, от неперестающей, ноющей боли зуба, мешавшей ему даже говорить с тем выражением, с которым он хотел.
— Вы возродитесь, предсказываю вам, — сказал Сергей Иванович, чувствуя себя тронутым. — Избавление своих братьев от иго есть цель, достойная и смерти, и жизни. Дай вам Бог успеха внешнего и внутреннего мира, — прибавил он и протянул руку.
Вронский крепко пожал протянутую руку Сергея Ивановича. — Да, как орудие я могу годиться на что-нибудь. Но как человек я развалина, — с расстановкой проговорил он. Щемящая боль крепкого зуба, наполнявшая слюною его рот, мешала ему говорить. Он замолк, вглядываясь в колеса медленно и гладко подкатывавшегося по рельсам тендера. И вдруг совершенно другая, не боль, а общая мучительная внутренняя неловкость заставила его забыть на мгновение боль зуба. При взгляде на тендер и на рельсы, под влиянием разговора с знакомым, с которым он не встречался после своего несчастья, ему вдруг вспомнилась она. То есть то, что оставалось еще от нее, когда он, как сумасшедший, вбежал в казарму железнодорожной станции. На столе казармы, бесстыдно растянутое посреди чужих, окровавленное тело, еще полное недавней жизни, закинутая назад уцелевшая голова с своими тяжелыми косами и вьющимися волосами на висках, и на прелестном лице с полуоткрытым румяным ртом, застывшая, странная, жалкая в губах и ужасная в остановившихся незакрытых глазах выражение, как бы словами выговаривавшее то страшное слово о том, что он раскается, которое она во время ссоры сказала ему. И он старался вспомнить ее, такую, какой она была тогда, когда он в первый раз встретил ее, тоже на станции, таинственную, прелестную, любящую, ищущую и дающую счастье, а не жестоко мстительную, какую она вспоминалась ему в последнюю минуту. Он старался вспоминать лучшие минуты с ней, но эти минуты были навсегда отравлены. Он помнил ее только торжествующую, свершившуюся угрозу никому не нужного, но неизгладимого раскаяния. Он перестал чувствовать боль зуба, и рыдания искривили его лицо. Пройдя молча два раза подле кулей и овладев собой, он спокойно обратился к Сергею Ивановичу. — Вы не имели телеграммы после вчерашней? — Да, разбиты в третий раз, но на завтра ожидается решительное сражение.
И, поговорив еще о провозглашении королем Милана и об огромных последствиях, которые это может иметь, они разошлись по своим вагонам после второго звонка.